Привет! С вами подкаст «Daddy Issues», а я его ведущая, Анастасия Забудская. Я клинический психолог и работаю в основном в схемотерапии и EMDR. И в системной семейной терапии тоже. Это подкаст о «Daddy Issues» – трудностях в отношениях с отцами. Хотя я название это не очень люблю в силу стереотипов вокруг него. Мы разбираемся тут с тем, есть ли в этих стереотипах кусочки правды. Какие именно? А что из них является особенно вредным? Такое тоже есть. Вот почему это подкаст про ментальное здоровье в целом. Ведь если мы придерживаемся идеи, что на психические феномены нельзя смотреть так линейно, что вот есть отец, вот есть результат в виде какой-то драмы в вашей жизни, то и со всеми остальными кусочками нас самих тоже разбираться нужно. Это бонусный мини-сезон на 3 эпизода. Про расстройство пищевого поведения. Он необычный, ведь все выпуски по одной теме. На него меня вдохновил, если так можно сказать, миф о том, что определенный вес, например, это защита от мужского внимания, зачастую вследствие негативного опыта с отцами. Что-то с мужчинами у девушки, скорее всего, не сложилось. Спасибо папе. Есть ли в этом какая-то доля правды? Будем разбираться. Это первый эпизод. В нем мы поговорим о статистике, расстройствах пищевого поведения в международной классификации болезни 11-го пересмотра, психологическую травму, понятие сетпоинта и, конечно же, про нее – фигуру. Фигуру отца. И я также поделюсь вашими историями. А еще помучаю своих чудесных коллег, тоже работающих с расстройствами пищевого поведения. Они согласились дать мне комментарии о разных мифах и, конечно же, о роли отца, за что я им очень благодарна. Вы их услышите по ходу прослушивания этого и следующих эпизодов. Я в восторге от того, как по-разному мы друг друга смогли дополнить. Хотя, конечно, говоря про роль отца, мы все сошлись. И нет, не только в идее на поверхности, что отцы могут влиять так же, как и кто-нибудь еще, а в кое-чем более тяжелом. Следующие эпизоды тоже будут очень важными. Мы будем говорить, например, о расстройствах, которых пока нет в классификациях, о боди-нейтральности, моей довольно грустной истории, а еще про поддержку родителей или ее, к сожалению, отсутствие. Хочу дать триггер-ворнинг. Такой: подсчет калорий, похудение нездоровыми способами, ограничения, тренировки. Рассчитайте свои силы и позаботьтесь о себе. Не надо вам это слушать, если тема правда триггерная. Ну то есть лайк все равно можно поставить и подписаться на меня и других специалисток, например. Но для начала лучше отправиться за профессиональной помощью. Берегите себя. И можно начинать. Смертность вследствие расстройств пищевого поведения на 2-м месте по частоте среди всех ментальных расстройств после зависимости от опиатов, которая на 1-м месте. Да, я начинаю с грустной ноты. Это печальная статистика, основанная на гигантском количестве данных. Начинаю я с этой ноты по той причине, что тема эта правда серьезная, важная. Не знаю, если вдруг для кого-то это не очевидно, это правда то, о чем нужно говорить, даже когда кажется, что все уже сказали. И именно, да, вследствие ее серьезности, мне кажется, чем больше дурацких мифов, тем хуже, тем больше от них вреда. Так что вот, время с ними в очередной раз бороться. Разберемся, что такое расстройство пищевого поведения вообще, какие они бывают. И еще сразу предлагаю отделить их от расстройств питания, потому что, если что, это не синонимы. Хотя они и входят в один и тот же блок, например, в международной классификации болезни 11-го пересмотра, которую, как вы, наверное, знаете, решили отодвинуть и куда-то в дальний ящик убрать в России. Но она самая новая, поэтому будем ссылаться на нее все равно. Так вот, блок этот называется расстройство питания и пищевого поведения. При этом расстройства питания включают те нарушения поведения, что не связаны с обеспокоенностью, весом или фигурой. Ну, например, поедание несъедобных веществ. Самые такие стереотипные примеры — это земля или пластик, глина и так далее. Это нарушение называется пика или пайка, кстати. Но говорить мы будем не о них, а про расстройства пищевого поведения, которые включают некое, так скажем, аномальное поведение с точки зрения классификации, которое при этом связано с приемом пищи и озабоченностью едой, что сопровождается выраженной беспокойностью, весом и фигурой. При этом кажется важным еще сказать, что и другие расстройства могут приносить с собой изменения в аппетите и том, как человек ест. Например, аппетит — это слово, которое можно встретить в диагностических критериях депрессии, биполярного аффективного расстройства, расстройств настроения, короче. А еще очень важным нам будет слово «коморбидность». Это что значит? Что ментальные расстройства очень редко ходят поодиночке. Обычно они ходят за ручки. То есть, если есть что-то одно, довольно велика вероятность, что у человека того же самого есть что-то еще. Ну, чтобы не одиноко было, да? Поэтому, если у человека есть, там, не знаю, депрессия, вполне может быть, что у него есть еще и нервная анорексия. Или у него одновременно есть биполярно-аффективное расстройство и расстройство личности. В общем, всякое бывает. Главное — запомнить само слово, потому что нам это прям принципиально будет в какой-то момент. Международная классификация болезни 11-го пересмотра выделяет три варианта расстройства пищевого поведения. То есть это общее собирательное название для следующих состояний. Первый вариант – это нервная анорексия. Она характеризуется наличием существенно низкой массы тела, ну, исходя из роста, возраста, этапа развития человека или его обычного веса. И при этом также имеются попытки, которые препятствуют восстановлению нормального веса, что может включать поведение, которое направлено на снижение потребления пищи, то есть в целом пищевые ограничения, и также очищающее поведение. Ну, самый кинематографичный пример — это самостоятельное вызывание рвоты, злоупотребление слабительными, мочегонными и так далее. И также избыточные тренировки. Все это связано со страхом увеличения веса. Ну и, конечно, этот низкий вес или формы тела занимают такое центральное место в самооценке человека, а могут даже восприниматься им самим как абсолютно нормальные, а то и вообще превышающие норм, когда в реальности это совсем не так. Нервная булимия характеризуется наличием частых повторяющихся эпизодов активного потребления пищи, что является таким эпизодом патологического переедания. Это эпизод, ограниченный во времени, в течение которого человек как будто бы теряет контроль и ест заметно больше или как-то иначе, чем он делает это обычно, и чувствует, как будто бы не способен прекратить есть, ограничить разновидность или количество поедаемой пищи. При этом патологическое переедание сопровождается неким компенсаторным поведением, которое помогло бы будто бы направлено оно на предотвращение набора веса. Тоже это может быть наш кинематографичный пример с вызыванием рвоты, слабительные, клизмы, физические упражнения и так далее. Естественно, здесь тоже имеет место озабоченность весом и фигурой и много переживаний на тему приступов переедания и этого компенсаторного поведения. В целом может быть нарушение в любой сфере жизни, личной, семейной, социальной и так далее. И третий вариант — это патологическое переедание. То есть частые повторяющиеся эпизоды неукротимого потребления пищи, например, раз в неделю или чаще в течение 3 месяцев подряд. И эпизод этот определяется как тоже ограниченный во времени, в течение которого человек словно теряет контроль, ест заметно больше иначе, чем обычно, как будто бы не может прекратить. Эти приступы переживаются как что-то очень неприятное, они сопровождаются тяжелыми дискомфортными чувствами, ну, естественно, как правило, это чувство вины, стыда, отвращения. Но, в отличие от нервной булимии, за этими эпизодами не обязательно следует некое поведение, которое бы пыталось помочь не набрать вес. Для простоты и в речи психологов и всех остальных можно заметить, что используются просто буковки РПП, расстройство пищевого поведения. И хотя эти варианты довольно разные и могут выглядеть абсолютно по-разному, просто скажу, что для простоты можно все это называть РПП. Критерии для РПП в любом случае туда, как в принципе можно заметить, будет входить некое количество таких общих знаменателей. Это, во-первых, сверхозабоченность весом, формой тела, контролем за питанием. Это постоянные нарушения пищевых привычек, которые связаны с попытками регулировать вес. Это повреждение здоровья или социального функционирования. И при этом эти нарушения поведения не являются следствием какого-то другого психического или не только соматического какого-то заболевания. Сейчас будет кусочек статистики. Некоторая из нее собрана по Америке, что довольно логично, и там развито. А некоторые все-таки по всему миру. Ну, например, исследования, их обзоры говорят, что 9% от всего населения Соединенных Штатов, или иными словами, почти 30 миллионов человек в Америке, имеют расстройство пищевого поведения когда-то в течение жизни. Довольно известная грустная цифра есть — 52 минуты. Это то, как часто хотя бы один человек в мире умирает от прямых последствий расстройства пищевого поведения. Конкретно суицид является основной причиной смертей вследствие диагностированного расстройства пищевого поведения. Исследования показывают, что примерно 31% людей с анорексией, 23% с булимией и 23% людей с патологическим перееданием имели попытку суицида. Среди людей с патологическим перееданием попытка суицида встречается в почти 5 раз чаще, чем среди людей без расстройств пищевого поведения. Это я все продолжаю сгущать тучи, хотя мы вроде как тут собрались от отцов обсуждать, как они могут влиять. Мы про это будем очень много говорить, не переживайте. Просто хочется, чтобы все было с чувством, толком и расстановкой. Так что сейчас тот самый момент, когда мы вспоминаем ее, биопсихосоциальную модель. Подробнее о ней я рассказывала в эпизоде второго сезона про ментальные расстройства и то, откуда они берутся. Его тоже послушайте. Но если коротко, то идея в том, что это именно та модель, по которой формируются и развиваются психические расстройства у людей. Есть био, есть пси, есть соцкусочек. В случае с конкретно расстройством пищевого поведения в кусочек психологии входит, например, опыт травмы, перфекционизм, свойственный человеку, некоторые черты личности, которые часто встречаются среди людей с РПП, повышенная тревожность. К социуму относится, очевидно, диетическая культура, в которой мы все живем, то, что в семье происходит, насколько там практиковались диеты и практикуются по сей день. А биологический кусочек — это генетика. Она играет гигантскую роль, когда речь идет про а. вес человека, б. наличие у него расстройство пищевого поведения. Хотя мы про это часто забываем, когда говорим про эту тему, и делаем вид, будто бы это все следствие диетической культуры. На самом деле эти кусочки, все три, это кусочки пазла. Хотя диетическая культура — это, безусловно, термин, без которого особо невозможен разговор про РПП. Я не буду все равно на ней подробно останавливаться, просто потому что про нее сказано очень-очень много. Она включает в себя набор неких культуральных мифов о еде, весе, вообще здоровье, наклеивает ярлыки «плохо-хорошо» на еду и какие-то практики с ней связаны. Есть после шести, не есть после шести. Есть известная книга «Секреты лаборатории питания» Трейси Манн. Там гигантское, на каждой странице, в каждом абзаце количество разоблачений подобных мифов. Там вы встретите конкретные факты, поэтому честно делегирую Трейси Манн просвещать вас по этому поводу. И еще про делегирование. Как я уже говорила, я мучила коллег при подготовке этого сезона. И, например, спросила мою коллегу Мариану Коротину, клинического психолога и специалистку по расстройствам пищевого поведения у подростков и взрослых, а еще соавторку проекта «Чистые когниции дети», про биопсихосоциальную модель и то, как туда могут вписываться отцы. Она еще поделилась понятными примерами, так что давайте послушаем.
Предположим, вот есть некая девочка. У нее есть мама, у нее есть папа. И давайте представим, что у нее она вошла в подростковый возраст, ее фигура начала переформировываться, и резко произошел набор веса. В результате этого папа вдруг напрягся и начал комментировать внешность и пищевое поведение дочери. Начал говорить: слушай, давай ты вот сейчас булку-то эту есть не будешь, посмотри, у тебя у самой же вот булки-то какие. Или смотри, тебе джинсы опять, что тебе опять денег надо дать, опять тебе выросло из всего, давай ты будешь жрать поменьше, или спортом пойди займись. То есть это некоторая среда, в которой особое внимание уделяется тому, как ребенок или вообще как человек ест, критикуется его внешность, критикуется его пищевое поведение. Или можем себе представить ситуацию, где в семье папа, например, сам очень сильно озабочен своей внешностью. Моих пациентов такое приносят и часто говорят: да, мой папа худеет, вот он весил, там у него был лишний вес, а сейчас он скинул и придерживается определенной диеты для того, чтобы поддерживать этот вес, ест два раза в день, чувствует себя хорошо, использует какую-нибудь кето-диету и всем ее рекомендует. При таких обстоятельствах мы видим, что в рамках среды, в которой существует человек, образуются определенные условия, и ребенок чаще всего впитывает эти условия. Он понимает, что эта критика направлена в ее адрес или в его. Но для того, чтобы развилось расстройство пищевого поведения, только этого недостаточно. Важно, чтобы у человека была своего рода биологическая или генетическая основа. Мы говорим о том, что есть некоторые гены, например, то, что позволяет развиться нервной анорексии. Нервной анорексии как гена такого не существует. Но есть изменения в геноме, которые позволяют человеку испытывать эйфорию от голода. Мы все в норме этой эйфории не испытываем. Но когда мы хотим кушать, у нас включается поисковый эффект, и мы идем кушать. Нам становится нехорошо. Примерно 10-15% популяции так не чувствуют. Это эпигенетический фактор, который включается под воздействием внешней среды. И вот наша девочка вместе с папой садится на какую-нибудь ограничительную диету, перестает есть пиццу в столовой в школе, начинает ограничивать себя, то есть перестает, например, завтракать, ест только там гречку чуть-чуть и отварную грудку с огурцом. И вуаля, спустя какое-то время ее вес снижается до какой-то индивидуально значимой границы и включается эпигенетический фактор. И все, у человека запускается расстройство пищевого поведения в виде нервной анорексии. Она перестает себе еще больше нравиться, она начинает ограничивать себя больше, и это уже становится заболеванием с этого момента. Но и этого недостаточно для того, чтобы развилось полностью расстройство пищевого поведения. У нас есть еще индивидуальный психологический фактор. Мы все обладаем индивидуальными особенностями нервной системы. Кто-то более реактивный, кто-то менее, кто-то более чувствительный к изменениям во внешней среде. Я не знаю, кто-то приходит в кинотеатр и плачет, кого-то не пробивает вообще. И тут, как правило, мы можем проследить, что, например, те, кто болеет нервной анорексией, это такие девочки, умнички, которые хорошо учатся, много чего достигают, имеют какие-то разряды, вообще к ним нет нареканий. Они такие все прям люди удивляются, что это она? Она же такая умничка, все у нее в порядке. Мы имеем некоторое стечение обстоятельств.
Окей, отцы, значит, как они могут влиять? Они, очевидно, могут оказаться в биокусочке, потому что это генетика, и в том, что касается контекста, в котором находится человек. И да, естественно, первым делом мы думаем об опыте критики. Вообще, перфекционизм очень распространен среди семей, в которых у ребенка есть расстройство пищевого поведения, как такая семейная черта. Этот перфекционизм может, в принципе, предсказывать как наличие, так и серьезность расстройств. Наверное, каждый из нас может вспомнить, когда впервые познакомился с идеей, что в них, в том, как они едят, что-то не так. Скорее всего, это было на кухне с родителями, возможно, это было по телевизору, возможно, это была какая-то реклама, но вы можете отправиться на машине времени, воображение в прошлое и попытаться вспомнить. Например, как в этой истории, что мне прислали. У меня никогда не выражалось РПП в какой-то крайней форме, вроде булимии или анорексии, но зацикленность на еде и постоянное желание похудеть у меня впервые появилось из-за того, что папа в 13 лет сделал мне замечание, что у меня в обтягивающей футболке пузо выделяется. После этого я тогда села на диету, резко похудела. А папа стал наоборот обращать внимание, что мало ем, подкармливать и все такое. Мне кажется, эта непоследовательность довольно распространена также. И вот этот небольшой шажочек, в котором как будто бы можно угодить общественному одобрению, не очень большой. Окей, мы можем сказать, что, вероятно, родители делают это не со зла. Вполне может быть, что они чаще всего делают это не со зла. Но это совершенно не меняет то, что из этого получается. Родители могут быть очень неподдерживающей системой, в том числе неосознанно. Ну, например, вообще комментировать внешность, вес, фигуру других людей, например, звезд по телеку при просмотре «Голубого огонька», каких-то знакомых, теть, дядь, соседку из соседнего подъезда. С другой стороны, это могут быть комментарии о том, как и что вы едите. И речь идет не только о таких ежедневных рутинных правилах, но и, например, вообще ситуациях, где ставятся некие запреты, какие-то возникают проблемы на пути к тому, чтобы ребенок сам принимал решение, замечал свой голод или насыщение. Стереотипный такой анекдотичный пример про бабушку, которая пихает во внучка всю еду, которая есть в доме. Ну, вообще-то, ребенок в состоянии понять, когда он наелся, и это тот именно момент, который люди часто вспоминают в будущем в своей терапии РПП, как тот самый момент, когда они узнали, что вследствие того, что в истории нашей страны были такие моменты, когда не было в доступе широком хлеба, теперь уже ниже по семейному древу тебя тоже обязывают доедать все с тарелки. Это не способствует здоровому пищевому поведению. И, конечно, наблюдение за тем, как сами родители относятся к себе и к своей тарелке, тоже важный фактор. Наверное, справедливо сказать, что чаще матери становятся теми, у кого дочери научаются какому-то отношению к себе. Еще с ними часто происходит такая прекрасная активность, как шопинг, один из самых триггерных моментов для многих людей, я думаю. Есть такое шоу, которое мне как раз Марьяна порекомендовала к этому выпуску «В семье не без урока», можно найти на Ютубе. И там как раз статистика приводится, что, во-первых, да, каждая третья девочка остается недовольной своей внешностью, отношением окружающих к себе, но еще 38% родителей говорят о том, что хотели бы что-то изменить во внешности своих дочерей. Итак, миф про защиту от мужского внимания в виде большого веса. Потому что не было отца, равно не знаю, каково это, мужское внимание в смысле. Это вредный миф. Начнем с того, что не у всех людей с расстройствами пищевого поведения большой вес. Закончим тем, что не у всех людей в большом теле есть РПП. Ну ладно, защита от мужского внимания. Это что вообще такое? Мне кажется, это надо как-то концептуализировать, разложить, что это значит. А мне кажется, что в моменты использования этого словосочетания мы имеем в виду нежелательное мужское внимание, то есть, например, кэтколинг, насилие, абьюз. И, ну, приплыли, да, что женщина у нас виновата в этом мероприятии, ее вес. Хорошо, что еще нового расскажете? Допустим, можно защититься от этого как-то, да, ну, наша ответственность, чего уж говорить. Однако, помимо этого, дело в том, что, говоря о РПП, мы чаще всего, ведь оно не ходит одно, говорим об эмоциональной регуляции и об социальных взаимодействиях, и о степени, возможно, осознанности даже. И это те сферы психической жизни, на которые вообще-то оказывает влияние психологическое психическая травма, например, разные виды насилия. В психике все на все влияет. И это те вещи, которые могут объединить тему расстройств пищевого поведения и травмы, полученной в семье, с отцом, например. И именно эти вещи-то и могут мешать отношения строить. Да, что, видимо, эквивалентно формулировке «защита от мужского внимания». То есть я предполагаю, что некая защита — это избегание отношений, трудности с их построением, так? Это, если что, симптомы травмы. То есть, говоря про РПП, нам стоит вспоминать коморбидность. Есть довольно много данных о том, что факторами риска развития РПП являются травмы. Например, физическое насилие, сексуализированное насилие. А насилие чаще совершают мужчины, я думаю, это ни для кого не секрет. Думаю, здесь как раз то место, где мы очень пересекаемся с Марианной. Предлагаю послушать.
Когда же все-таки папа действительно виноват? К сожалению, имеет место такая история, как инцест. Это сексуализированное насилие над девочкой или над мальчиком. Это физическое насилие, когда ребенка бьют. При травматичном опыте происходит, назовем это так, рассоединение ощущений тела, потому что это невозможно регулярно осознавать и терпеть, когда это постоянно, длительно. Рассоединение головы и тела. То есть человек перестает распознавать сигналы своего тела. Холодно, жарко, больно, нормально, хочу есть, не хочу есть. И тогда травматичный опыт, продолжая влиять на человека, при нарушении еще и самооценки, то есть, как правило, травматичный опыт создает вот эту негативную, крайне негативную я-концепцию. То есть человек считает, что он какой-то ничтожный, плохой, недостойный. И вот тогда мы можем иметь в том числе расстройство пищевого поведения, в которых, можно сказать, даже так вот напрямую виноват папа, который совершал насильственные действия над ребенком.
А вот что говорит статистика. Распространенность опыта травмы выше среди и женщин, и мужчин с булимией и компульсивным перееданием в сравнении с людьми без диагнозов. Есть исследование, которое показало, что около половины, 49,3% людей с расстройством пищевого поведения показывают симптомы, которые абсолютно сравнимы с симптомами ПТСР. А еще есть данные о том, что почти у 44% людей с диагностированными РПП есть опыт более чем одного травматичного события в жизни. Помимо этого, если мы говорим про вес и защиты, есть одно важное понятие, которое я тоже хочу ввести. У нас прям целый словарик получается из этого и еще тем более следующих эпизодов. Так вот, это понятие set point. Что это такое? Как и рост человека, который в основном зависит от генетики и в меньшей степени некоторых уже фактов среды. Есть основания предполагать, что и с весом происходит примерно то же самое. Но люди чуть чаще принимают свой рост в сравнении со своим весом. У человеческого тела есть механизмы регуляции. И есть некий врожденный промежуток, который является нормальным, здоровым для каждого человеческого тела в плане того, сколько оно может весить. То есть это не конкретная цифра, у тебя такая, а какой-то промежуточек. И если человек ест меньше, чем обычно, чем ему нужно для того, чтобы поддерживать его нормальный вес, то тело может ускорить метаболизм для того, чтобы просто сжечь ненужную, не необходимую ему энергию. И наоборот, если человек не ест достаточно для поддержания нужной ему цифры, нужной не то, что он придумал, да, в своей голове, мы не знаем конкретную цифру, то метаболизм, наоборот, может замедляться. В принципе, яркий пример такого регулятора, который встроен в любого человека, это голод. Если тело не получает достаточное количество энергии, то оно делает вас более голодными и заставляет как можно больше думать о еде, потому что тело голодать не хочет. Для того, чтобы человеческое тело в результате РПП, утратившее какой-то коннект со своими сигналами голода и насыщения, и которое занято одной лишь едой, весом и так далее, очень важно, что тело должно вернуться в свой нормальный, здоровый промежуток внутри сетпоинта. И это очень важный кусок терапии РПП. Про то, что делает терапия, мы еще в следующем эпизоде поговорим. Эта идея сетпоинта может требовать довольно много принятия, потому что очень хочется думать, что мы можем наколдовать себе любой вес, который придет в голову. Но это не так. И тогда, кажется, вновь обо что-то такое важное разбивается идея о каком-то весе, как о психологической, прости господи, защите. А вот что про это думает Марианна.
Как правило, избыточная масса тела появляется у человека уже, когда он пробовал приличное количество раз с этой массой тела побороться. У нас есть такое понятие, как биологически приемлемый вес. Это та масса тела, которая запрограммирована для каждого человека индивидуально, генетически. И примерно 70% этой массы тела – это генетическая составляющая. Во сколько, ну то есть сколько будет человеку лет и какая у него будет вес, на 70% зависит от того, что ему досталось от своих предков. И только на 30% это то, какой образ жизни человек ведет, его физическая активность, соматические заболевания и его паттерн питания. Те люди, которые ко взрослому возрасту уже имеют избыточную массу тела, это люди, которые хорошо покачались на диетических качелях, которые худели и набирали. В нашем организме все заточено на то, чтобы видеть еду и есть ее 3000 лет плюс-минус какой-то там приличной цивилизации против нескольких миллионов лет эволюции нашего мозга, это ничто. Второе, на то, чтобы сохранять массу тела как можно дольше и больше. Все механизмы психологические, эндокринные, у нас все заточено на то, чтобы вес сохранять, удерживать, накапливать и прочее. Поэтому как только мы худеем и выходим за нижнюю границу нормы нашей индивидуальной, этот вес обратно возвращать. То есть организм начинает качать маятник в другую сторону. И если это делать регулярно, то мозг получает сигнал не о том, что у меня попа не того размера, а он получает сигнал на самом деле, сканируя организм, что мы голодаем, что наступил голод. Ему этот сигнал понятнее. И начинает заставлять нас есть больше. Таким образом, вес накапливается. И если мы скидываем вес на 5 килограмм, то эти 5 килограмм точно вернутся, вопрос только времени. И, скорее всего, захлёстом еще на парочку. Если человек скидывает достаточно в короткие сроки, там, не знаю, 50-60 килограмм, эти 50 и 60 килограмм вернутся, скорее всего, это только вопрос времени. Напрямую папа, мама, среда, семья виноваты в том, что есть лишний вес. Скорее, комплекс факторов и регулярные диетические практики, те или иные, приводят к тому, что биологически приемлемый вес у человека двигается в сторону повышения.
Я бы хотела, чтобы сейчас мы послушали историю, которой со мной поделились. Привет! Хочу поделиться своей историей. В целом, неприятие тела началось с подросткового возраста. За 2 лета между 4-5 и 5-6 классами я катастрофически быстро набрала вес. У меня есть склонность к полноте с обеих сторон. Сколько помню мать, она всегда была полной. А отец очень следит за питанием и ест, по сути, так мало, что я сомневаюсь, здоровы ли у него отношения с едой. Есть интересная теория, что одна из причин лишнего веса кроется в попытке подавить свою сексуальность, ведь наше видение красоты напрямую зависит от видения общества. Худой равно красивый, и эта парадигма на нас влияет. Стоит отметить, что семья у меня очень религиозная, и с самого детства, особенно от матери. Я слышала, что секс до брака – это грязь, аборт – грех, и их нужно запретить. А тот, кто занимается сексом, никому не будет нужен, ведь он растрачивается на других людей и вредит себе. Так что, согласно теории, девушки из таких семей начинают набирать вес, неосознанно пытаясь загасить условное женское начало. Кажется, уже понятно, что на самом деле есть генетика и сет-поинт. И скорее это работает так, что из-за сексистской парадигмы в обществе есть сверхценность этой темы, пищевые ограничения, а зачастую за них и набор веса. Кажется, пора вспомнить еще одно важное словосочетание. В психологии, и честно, в российском сообществе особенно, есть некая любовь к одному понятию, его можно легко очень встретить. Это понятие «вторичная выгода». Не знаю, удивлю ли я вас, если скажу, что Фрейд тут вроде как тоже замешан. Наверное, не удивлю, но в любом случае скажу. Так вот, есть такое понятие, как бегство в болезнь. Это концепция обретения чего-то важного в связи с болезнью. И он, Фрейд, так красиво назвал это бегством в болезнь. Сначала в 1894 году он использовал выражение «бегство в психоз», затем через некоторое количество лет «бегство в невроз» прозвучало, и в результате в 1909 году он сформулировал это как «бегство в болезнь». Она же в целом вторичная выгода. В примечаниях к одному случаю в 1923 году Фрейд упоминает, что вот мотивом болезни, конечно, у пациентки неизменно является получение некоторой выгоды. И в первую очередь заболевание предполагает экономию физических усилий. Оно возникает как экономически наиболее удобное решение при наличии психического конфликта. В этой связи получается как бы компенсировать тот отстой, что приносит болезнь. Это я, если что, уже говорю, а не Фрейд. А много какие болезни приносят какой отстой. Дальше было много чего в истории психологии, но если очень грубо говорить, то можно сказать, что Фрейд придумал токсичный позитив. Вообще у разного человеческого поведения правда бывает, что можно найти плюсы. Например, там, тревога часто что-то дает, избегание что-то дает, поэтому мы это и делаем. Да и, блин, ограничения в питании тоже могут что-то давать. Например, некое чувство контроля. Это никак не отменяет тот факт, что это всего лишь механизм работы расстройства и его поддержки. Поддерживающий фактор. Я, например, формулировку вторичных выгод не нахожу для себя тут привлекательной, и она вообще в основном сейчас используется в поп-психологии. Я попросила свою коллегу Анну дать комментарий, еще вывалила на нее дурацкий миф, который просто нашла в интернете для профилактики, чтобы если вы вдруг его где-то встретите, вы уже знали, как на него можно и с другой стороны взглянуть.
Всем привет, меня зовут Анна. Мне 40 лет. Я клинический психолог, специалистка по терапии расстройств пищевого поведения в доказательном подходе. Я травматерапевтка с более чем 10-летним опытом. Я веду блог в запрещенной соцсети. Я веду телеграм-канал психологини Анна. И сейчас планирую набор на 10-недельную программу по работе с пищевым поведением и образом тела, которая будет называться «Свобода от диет».
Вот какими мыслями Анна поделилась, когда я спросила ее, а что не так-то с понятием вторичных выгод в отношении веса человека?
Это скорее понятие из поп-психологии, которое, видимо, уже стало отдельным направлением психологии, преследующее, как мне кажется, исключительно маркетинговые цели, то есть продать как можно быстрее и иногда как можно дороже наиболее простой, такой линейный, прямой рецепт решения проблемы. Ни медицинская психология, ни научная психология, ни психотерапия в любом подходе таких рецептов, к сожалению, не дает. Если же подробнее говорить, то проблема этого понятия в двух вещах. Оно дает иллюзию контроля над весом при помощи психологии, что, к сожалению, не соответствует действительности. Так как вес человека – это многофакторный биологический критерий, который зависит в первую главную очередь от генетики. Далее от гормонов, то есть от гормональных и метаболических нарушений, например. Также он зависит от отдельного опыта каждого отдельного человека, наличия болезней. Например, некоторые потенциально смертельные заболевания лечатся большими дозами гормонов, которые могут приводить к набору веса. Также вес зависит от опыта диеты срывов, от наличия, отсутствия нарушений, расстройств пищевого поведения. То есть психологический фактор здесь сам по себе отдельно мало на что влияет. А вторичные выгоды убеждают нас, что это не так. Второе, что давая иллюзию контроля над весом, он тем самым еще и вменяет вину и ответственность человеку с лишним весом за этот самый вес, что в итоге становится прекрасным инструментом для фэтшейминга и дискриминации людей с лишним весом, которые и так с этим фэтшеймингом и дискриминацией сталкиваются повседневно. Если говорить прямо на примерах, то получается, что человек с лишним весом имеет некоторую неосознанную или осознаваемую пользу или выгоду от лишнего веса, да, уже кажется абсурдом, несмотря на то, что в основном он сталкивается с чудовищной дискриминацией во всех сферах жизни, подвергается унижениям и оскорблениям. Люди в большом теле, особенно женщины, я думаю, они поймут, особенно женщины с большой грудью, просто не могут себе купить повседневное подходящее белье по доступной цене. Не могут найти обычные, такие же повседневные вещи себе на свой размер. Опять-таки, чаще всего не могут найти еще и по доступной цене. Эта опция есть у людей с нормальным, с точки зрения медицины, весом. Эти люди сталкиваются с ограничениями на посещение аквапарков, парков аттракционов, сталкиваются с неудобными сидениями в общественном транспорте, в самолетах, в театрах и так далее. Научно доказано, что большинство врачей имеет фэтфобию и поэтому хуже относятся к пациентам в большом теле и оказывают им менее качественные услуги. То есть буквально врач проводит меньше времени на приеме с человеком в большом теле, чем с человеком с нормативным весом. Кроме того, люди в большом теле остаются менее обследованными, чем люди с нормативным весом, потому что им назначают меньше обследований. Соответственно, их хуже лечат. Врачи считают, что люди в большом теле обладают плохим комплаенсом и не будут соблюдать в достаточной степени врачебные рекомендации. То есть человек, который приходит к врачу с уязвимой позиции, с необходимостью получить медицинскую помощь, по факту получает унижение, дискриминацию и худшее медицинское обслуживание, что в итоге приводит к ухудшению здоровья людей в большом теле из-за того, что они меньше посещают врачей. Это все научно доказано. Кроме того, люди в большом теле сталкиваются с буллингом что об этом говорить. Я думаю, можно заглянуть под любую запись человека в большом теле. Учитывая, что мы уже говорили о том, что размер этого тела варьируется, и в большом теле могут посчитать женщину 65 килограмм при росте 1,70 м, да, у нас. То есть человек подвергается унижениям, оскорблениям, ему дают непрошенные советы, что ему есть, как ему худеть, как ему жить, ему рассказывают и запугивают его, какие его ждут болезни, жуткая смерть, гроб, кладбище, кресты. Хотя исследования показали, что люди с избыточным весом и ожирением первой степени не показывают в исследованиях более ранней смертности, чем люди с нормативным весом. Кроме того, существует так называемый парадокс ожирения, который показывает, что выживаемость после тяжелых заболеваний и операции на сердце у людей с большим весом выше, чем у людей с нормативным и тем более низким весом.
Еще я, конечно, не могла не воспользоваться возможностью задать Анне главный вопрос мироздания. И здесь, конечно, тоже приключилась точка нашего пересечения. Так вот вопрос. Есть ли смысл искать особую роль отца в формировании РПП?
Ну, в целом, если очень хочется, то можно. Вопрос зачем? Чтобы сформировалось и запустилось РПП, нужно сочетание нескольких факторов. Биологических, социальных и психологических. К биологическим факторам относится генетика, да, и существуют гены, которые отвечают за формирование нервной анорексии. Кроме того, есть генетическая предрасположенность. Если у родителей есть расстройство пищевого поведения, оно может быть чаще у матери, но может быть и у отца, то наследственность очень высокая. Что относится к социальным факторам? Это диетическая культура, в которой мы все с вами живем. Это патриархальные нормы красоты, которые навязываются женщинам постоянно. Это буллинг, это специфическое окружение, например, спортсмены, модели, танцоры или другие люди, для которых очень важна определенная внешность. Психологическим особенностям, провоцирующим развитие расстройства пищевого поведения, относится негативная самооценка, клинический перфекционизм, склонность к тревоге и другие. Может ли отец быть тем, кто, например, передал по наследству РПП, транслирует патриархальные нормы красоты, комментирует внешность ребенка, сажает ребенка на диету, может быть, отец, например, спортсмен, ограничивает ребенка в питании, а может, у него тревожное расстройство, он вообще боится еды, он ипохондрик, например. Конечно, может. В целом, так же, как и мать. Но есть один фактор, который очень важный, который является ответственностью только мужчин. Насилие, сексуализация над детьми и подростками совершается близкими мужчинами семьи, чаще всего отчимами, отцами, дядями и братьями. Как мы выяснили выше, сексуализированное насилие может быть причиной развития расстройств пищевого поведения в том числе.
И я вывалила на Анну такой заранее сформулированный дурацкий миф, который я просто нашла в интернете, попросила этот шедевральный миф опровергнуть. Такой миф. Человек противостоит насилию, как бы укрупняя себя в этом мире килограммами. Многие травмы, связанные с насилием, корнями уходят в детство, в тот период, когда малыш еще не может дать отпору обидчику. Ребенок хочет стать большим, чтобы никто не смел его обижать, чтобы стать сильнее. Уже став взрослым, он продолжает носить броню, которая продолжает защищать. Вот что говорит Анна.
Что же я думаю по поводу этого? Я думаю, что это проявление такого когнитивного искажения, как магическое мышление. То есть это опять такое, ну, в общем, очень понятное для человеческой психики явление, когда мы хотим все упростить, когда мы хотим найти линейные связи прямые между явлением и его последствиями. Этот тейк также используется по психологии для того, чтобы лечить лишний вес. Теперь уже проработка, значит, травм. На самом деле, что реально, что подтверждено научно и не одним исследованием, действительно неблагополучный детский опыт, травматический детский опыт, сексуализированное насилие, психологическое и физическое насилие, пережитое в детстве, имеют связь, высокую достаточно корреляцию с высоким индексом массы тела и с ожирением. Правда, есть факт связи между травматичным опытом и ожирением, набором веса. Но я думаю, что связь не прямолинейная. Наличие травматического опыта в анамнезе делает человека более уязвимым к различного рода заболеваниям, как ментальным, так и физическим. И у человека с травматическим опытом, скорее всего, со временем разовьется и обнаружится расстройство настроения, расстройство личности. Это могут быть расстройства пищевого поведения, это может быть депрессия, это может быть биполярно-аффективное расстройство, это может быть пограничное расстройство личности. Каждая из них может быть связана с определенной симптоматикой, например, с увеличением аппетита или с хаотичным питанием, или с использованием диет для того, чтобы каким-то образом контролировать что-то в этой жизни и, соответственно, включением расстройства пищевого поведения. Да? То есть, как известно, диеты включают расстройство пищевого поведения. Неблагополучие в детстве делает человека более уязвимым к развитию заболеваний, которые в конечном итоге могут привести его к набору веса. Также могут развиваться, например, алкогольная зависимость, которая может быть тоже ассоциирована с набором веса и так далее. То есть связь это не линейная, а опосредованная. А в чем опасность такого мифа? Опять в простоте, да, то есть когда мы думаем, что все очень просто, мы пытаемся это просто решить, когда оно просто не решается, мы сталкиваемся с бессилием, безнадежностью, болью и разочарованием. Так как нет простых рецептов, так и нет простых решений. И чаще всего в психотерапии человек столкнется с как раз с этой безнадежностью, бессилием и сможет их прожить вместе со своим терапевтом и найти другие способы адаптироваться к своему весу, к своей болезни, ну или выйти в ремиссию и так далее.
Получается, что реальность устроена куда менее кинематографично, чем вес гасит некое женское начало или от чего-то защищает. Да, мы живем в мире, где соблюдение диет поощряется, капитализм диктует покупать средства от целлюлита и только рад рассказать женщине про ее женское начало. Само собой, культура и социум влияют на развитие РПП. Но не делают определенный вес защитой. Хотя защита от этого мира, куда мы все с вами родились, нам, может, и не помешала бы. И вот так заканчивается первый эпизод этого бонусного сезона. Во втором эпизоде мы вновь поговорим про роль отца, обратимся к исследованиям и опыту девушек с поддерживающими отцами, про саму психотерапию РПП поговорим и про то, что в ней самое важное. Также я поделюсь несколькими вашими историями, а в третьем эпизоде своей собственной. Большое спасибо, что послушали этот выпуск до конца. В описании эпизода вы можете найти ссылки на несколько статей и, конечно же, на Марианну и Анну, которые помогали мне с созданием этого эпизода и чьи голоса вы слышали сегодня. Ссылки на меня тоже там найдете, конечно же. Пожалуйста, поставьте оценку этому подкасту там, где вы его слушаете. Можете написать комментарий. А также будет супер, если вы поделитесь этим подкастом с кем-то, кому он может быть полезен. Мне кажется, сегодня прозвучало много важного. Спасибо еще раз. До встречи!